древнегреческой натурфилософии. Этот вопрос изложен довольно обстоятельно, страницы 6 по 9. Вот я хотел бы подчеркнуть, значит, следующее. Почему вот в любом курсе истории науки, концепции современного естествознания особое внимание уделяется именно древнегреческой натурфилософии? Почему, скажем, не достижением, там, скажем, древних индийцев, или древних вавилонян, или, скажем, древних китайцев, или древних египтян? У них, в общем-то, тоже были достижения определенные. И вот тот факт, что мы с вами делим час на 60 минут, а минут на 60 секунд, значит, обусловлено тем, что в свое время в древнем Вавилоне, значит, приняли 60-ричную систему счисления. Значит, очень удобную. До сих пор до нас дошло. Так вот, особая роль именно древних греков в истории познания заключается в том, что именно в Древней Греции научное познание вышло на теоретический уровень. Впервые в истории. Именно древние греки построили первые теории. До древних греков знания о природе, знания математические тоже существовали. Но они носили характер конкретных частных знаний о частных фактах и обстоятельствах. Ну, вот, например, известные древнеегипетские учебники математики. То, что можно назвать древнеегипетским учебником математики. С нашей точки зрения, это никакой не учебник математики. С нашей точки зрения, это сборник задач с совершенно конкретными условиями. Скажем, жил человек, у него было 100 верблюдов, значит, и умирая, он завещал, значит, разделить верблюдов между сыновьями так, чтобы старшему досталось в 2 раза больше, чем среднему, а среднему в 2 раза больше, чем младшему. Вот. Сколько верблюдов получил каждый брат? И дается, значит, решение. Надо сложить, умножить, разделить, вот такой ответ. Почему надо делать именно так? Вы в этом учебнике математики ответа не найдете. Как нужно решать вообще задачи подобного класса, вы там не найдете. То есть, такой учебник математики очень похож, может быть, помните мультфильм, значит, про чудесное путешествие Нильса с гусями. Вот как они там с крысами боролись. Взяли вот эту книгу, сборник рецептов. Значит, ты вычитали там рецепт. Возьми, значит, палочку, сделай в ней 10 дырочек, и, значит, крысы все потонут. Почему нужно взять именно палочку? Почему нужно именно 10 дырочек, а не 9, скажем, или не 8? Значит, там ничего не объясняется. Сделай так, получишь результат. У древних греков появилось теоретическое познание. Первым известным нам человеком, который от решения конкретных математических и технических задач перешел к доказыванию общих теорем, был Фалес Милетский. Значит, если вы не совсем еще забыли школьную, значит, геометрию, там доказывается теорема Фалеса. Вот того самого Фалеса. Он жил на рубеже 6-7 веков до нашей эры. Значит, и он был первым человеком, который начал доказывать общие теоремы. Ну, например, Фалес доказал, что, значит, диаметр делит круг пополам. Казалось бы, что тут доказывать? Нарисуй круг, проведи в нем диаметр и убедись своими глазами, что в этом круге этот диаметр делит его пополам. Вы понимаете, это ведь частный пример. Мы можем нарисовать один круг, провести в нем диаметр, убедиться, что да, пополам. Мы можем нарисовать другой круг на другом материале, скажем, на доске, на бумаге, на песке. Убедиться, что делит пополам. Мы можем нарисовать 10 тысяч кругов. В каждом из них провести диаметр и убедиться, что в каждом из этих 10 тысяч кругов диаметр делит круг пополам. Но будет ли это гарантией, что вообще в любом круге диаметр делит его ровно пополам? Гарантии это не будет. А вдруг вот в каком-нибудь таком особом случае, значит, будет такой круг, у которого диаметр не делит его пополам? Так вот, понимаете, вы сейчас, значит, говорите с точки зрения нашего современного знания, который имеет теоретический характер. Вот Фалес показал, что если мы, значит, определим круг как вот такое множество точек, которые находятся на одном и том же расстоянии от центра круга, вот, то, проведя в таком круге диаметр, то есть прямую, проходящую через центр, мы разделим, значит, это множество точек ровно пополам. И этот вывод справедлив для любого круга. Вот после того, как Фалес доказал, у нас уже есть уверенность, что этот вывод справедлив для любого круга. И если в какой-то фигуре, так сказать, диаметр не делит ее пополам, то эта фигура уже, скорее всего, будет не кругом, а овалом, там, яйцом или что-то в этом роде. Таким образом, еще раз подчеркиваю, значит, главное достижение древних греков – это переход, значит, к теоретическому методу познания. Греки же дали образец построения теории, научной теории. Значит, они, во-первых, перешли к теоретическому методу познания, а во-вторых, дали образец построения научной теории. Согласно этому образцу, любая теория должна отталкиваться от небольшого числа общих утверждений, которые называются аксиомами или постулатами. Вот сформулировали мы одну аксиому, вот сформулировали другую, третью, четвертую, пятую. Значит, это аксиоматическая база теории. Дальше мы, пользуясь правилами логического вывода, которые сформулировали тоже древние греки, начинаем выводить следствия из этих аксиом. Мы, рассуждая логически, выясняем, что если эта аксиома верна, если мы в эту аксиому верим, мы в эту аксиому верим, то из них логически вытекает вот такое утверждение. Если, значит, мы примем вот эти вот две аксиомы в качестве истинных утверждений, то из них логически вытекает вот такое утверждение. Это вот будут уже теоремы. Но если мы теорему вывели логически безупречно, то при условии, что аксиомы были истинны, истинным будет и утверждение теоремы. Значит, теорему мы можем использовать как опору для дальнейшего развития теории. Взяли эту теорему и показали, что из них утекает какая-то другая теорема. И так далее. И постепенно мы, исходя из вот этого небольшого числа исходных аксиом, выращиваем дерево теорем. Вот первой теорией, в которой был реализован такой аксиоматический дедуктивный метод, стала Евклидова геометрия. Значит, помните себе, пожалуйста, что впервые такой аксиоматический дедуктивный метод построения теории был реализован в Евклидовой геометрии. Впервые такой аксиоматический дедуктивный метод построения теории был реализован в Евклидовой геометрии. Сочинение Евклида было написано, значит, на рубеже прошлой, не нашей эры и нашей эры, то есть более 2000 лет тому назад, но вплоть до настоящего времени те учебники геометрии, по которым учатся дети в школе, это не что иное, как переработанная и отредактированная геометрия Евклида. Они начинаются с изучения тех же самых аксиом, и в них используются практически те же самые приемы доказательства. По суммарному тиражу, значит, вот эта вот книга Евклида «Начало» в истории человечества занимает третье место после Библии и сочинений Ленина. Вот. На третьем месте идет Евклид. Сочинений Ленина было нашлепано очень много. Тут, правда, возникает такая проблема. Если аксиомы истинны, то выводимые из них теоремы тоже истинны. Но откуда известно, что аксиомы истинны? Можно ли, скажем, вот то исходное положение, от которого мы отталкиваемся при построении теории, доказать логически? Очевидно, нельзя. Потому что для того, чтобы аксиомы доказать логически, мы должны отталкиваться от еще более общего, от еще более фундаментального утверждения. В таком случае наша аксиома превращается в теорему, а в качестве аксиомы мы должны использовать это более общее, более фундаментальное утверждение. Но тогда вопрос о том, почему оно истина, переносится просто вот на это новое утверждение. То есть мы все-таки должны принять истинность аксиом из каких-то других соображений, не требуя их логического доказательства. Вот среди древнегреческих мыслителей мнения по вопросу о том, каковы критерии истинности аксиом, разделились. Были среди них те, которые считали, что истинными следует считать очевидные высказывания. К чему это приводило, иллюстрирует философия одного из натурфилософов греческих раннего классического периода, которого звали Парменид. Парменид в качестве основной аксиомы своей философской теории принял такое утверждение. Бытие, то, что существует, есть, а небытие, того, чего не существует, нет. Это утверждение казалось ему очевидным. Оно и сейчас кажется вполне очевидным. Но из этого утверждения он выводил теоремы, которые никак не соответствовали свойствам наблюдаемого мира. Например, Парменид логически доказывал, что бытие, если принять вот эту аксиому, что бытие не имеет начала, не имеет конца. Что бытие вообще не может изменяться. Что оно не имеет частей, а следовательно протяженности. Что оно не имеет границ. Что бытие совершенно. Способ доказательства был совершенно логичен. Например, как можно доказать, исходя из постулата Парменида, что бытие не имеет протяженности? Очень просто. То, что имеет протяженность, может быть разделено на части. Если нечто может быть разделено на части, то между этими частями должно быть что-то такое, что этим нечто не является. Если мы попытаемся бытие разделить на части, между частями бытия должно находиться небытие. Но небытие по постулату Парменида не существует. Значит, бытие нельзя разделить на части, следовательно, бытие протяженности не имеет. Вот, логически безупречное доказательство теоремы. Но мы-то с вами из своего повседневного опыта знаем, что наш мир имеет протяженность. Иной раз очень большую. Когда, бежишь на работу, времени одна минута, а бежать еще далеко. Очень протяженный, оказывается, наш мир. Только гораздо позже, уже в 19 веке, Гегель, великий философ, объяснил, что на самом деле то утверждение, которое Пармениду казалось очевидным, все-таки не соответствует свойствам того реального мира, в котором мы с вами живем. Другие философы, их принято называть идеалистами, утверждали, что в качестве аксиом нужно принимать некие идеи, которые обладают самостоятельным объективным существованием. Наиболее ярким представителем этой группы философов был Платон. Платон учил, что наш мир, в котором мы с вами обитаем, является всего лишь несовершенной искаженной проекцией некоторого правильного, гармоничного, стройного мира идей. И вот в этом мире идей эти идеи существуют как таковые, и если эти идеи, правильные, взять в качестве аксиом, то знание, которое мы будем выводить из этих идей, будет правильным и истинным. Он иллюстрировал свое учение знаменитым диалогом «Пещера». Он говорил: представьте себе, что некий человек всю жизнь провел прикованным к стене в некоторой пещере. Он не видит выхода из этой пещеры, он не имеет возможности выглянуть наружу, посмотреть, что там делается. Но правда, иногда у входа в пещеру останавливаются путники, разводят, очаг. И вот представьте себе, говорит Платон, что вокруг этого очага расставлены геометрически правильные тела. Правильный тетраэдр, правильный куб, правильный октаэдр. Будет ли тень от этих правильных геометрических фигур, которую бросает пламя очага на стенку пещеры, и которую может видеть этот несчастный, в свою очередь, будет ли эта тень правильной? Конечно, нет. Потому что стенки пещеры неровные, на которые тень проецируется, пламя в очаге пляшет, и поэтому этому прикованному человеку будет казаться, что вот те правильные фигуры на самом деле являются искаженными, недолговечными, переменчивыми и так далее. Значит, вот этот внешний мир Платон ассоциировал как раз с миром правильных, идеальных, правильных объективных идей, а значит, наш мир с той пещерой, в которой мы прикованы. И согласно Платону, для того, чтобы все-таки поймать хотя бы одну правильную идею, надо сесть, глубоко задуматься и попытаться вспомнить, что было с тобой до рождения. Потому что он считал, что до рождения душа человека обитает вот как раз в том, значит, идеальном мире. Вот если ты вспомнишь, что там было, тогда, значит, ты примешь правильные аксиомы и построишь на их основе правильную теорию. Ученик Платона, Аристотель, со своим учителем не соглашался. Аристотель и Платон любили и уважали друг друга, но по принципиальным философским вопросам они, значит, спорили и, как правило, не могли друг друга убедить. Вы наверняка слышали фразу «Платон дорог мне, но истина дороже». Эта фраза как раз Аристотеля. И относится она именно к спору Аристотеля со своим учителем по вопросу о том, каковы критерии, значит, выбора истинных аксиом. Так вот, Аристотель считал, что истинными являются те аксиомы, которые правильно, значит, отражают свойства окружающего мира. Он писал в своей логике, Аристотель, что прав тот, кто считает разделенное разделенным и соединенное соединенным, и в заблуждении тот, чье мнение противоположно действительным обстоятельствам. То есть, вот с Аристотелем мы в этом согласны. На самом деле, аксиомы любой теории, даже математической теории, представляют собой не что, как эмпирические обобщения. То есть, те общие правила, те общие закономерности, те общие свойства окружающего, которые мы вывели из многочисленных наблюдательных фактов. И вот то, что даже математические теории в конечном счете имеют свои корни в окружающей реальности, продемонстрировала знаменитая история с неевклидовыми геометриями. Среди аксиом, которые Евклид положил в основу своей геометрии, была так называемая аксиома о параллелях. В современной формулировке эта аксиома гласит, что через данную точку можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной прямой. То есть, если вот нам задана прямая и задана точка, которая не лежит на этой прямой, то через эту точку можно провести одну и только одну прямую, которая нигде не пересечется с этой прямой. Эта аксиома всегда вызывала подозрения у математиков. Тем более, что у самого Евклида эта аксиома звучала просто безобразно. Ну вот я сейчас попытаюсь близко к тексту ее воспроизвести. Евклид ее формулировал так. Если прямая, падающая на две другие прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше двух прямых, то продолженные и неограниченные эти две прямые пересекутся. Как вам такая аксиома? Значит, без рисунка, пожалуй, непонятно, о чем речь идет. Значит, речь идет вот о чем. Если мы возьмем две прямые и пересечем их третьей прямой, если прямая, падающая на две другие прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, в нашей современной терминологии эти углы называются смежными, вот эти углы, меньше двух прямых, то есть сумма которых меньше 180 градусов, 180 градусов это как раз два прямых угла, 2 по 90, то продолженные неограниченно, эти первые две прямые пересекутся. Где-то вот будет у них точка пересечения. Ничего себе аксиома. И математики, значит, со времен Евклида подозревали, что на самом деле это никакая не аксиома, что на самом деле это теорема. И пытались вывести эту аксиому, то есть доказать ее, исходя из других аксиом евклидовой геометрии. 1500 лет дело не двигалось в мертвой точке. Не удавалось математикам найти способа доказательства этой аксиомы. Пока где-то вот в 16 веке не возникла такая идея. А давайте мы попробуем эту аксиому доказать от противного. Давайте мы вместо этой аксиомы примем какое-нибудь другое утверждение. Например, давайте мы предположим, что через данную точку нельзя провести ни одной прямой, параллельной данной прямой. Или давайте предположим, что через данную точку можно провести сколько угодно прямых параллельных данной прямой. И попытаемся, приняв это утверждение в качестве аксиомы, построить геометрию, идя по пути Евклида. Если мы при этом наткнемся на трудности и противоречия, значит, принятое нами предположение, значит, что через данную точку можно провести сколько угодно или ни одной прямой параллельной данной, оно несправедливо. А стало быть, справедливо то утверждение, которое Евклид принял. Вот около 300 лет эта идея отшлифовывалась, пока, наконец, в 19 веке сразу три математика, наш соотечественник Николай Иванович Лобачевский, немецкий математик, великий математик, которого звали король математиков, Карл Фридрих Гаусс, и молодой венгр Янош Бойи, не поняли, что если принять другую аксиому вместо аксиомы о параллельных, то мы получим геометрию, которая, может быть, будет выглядеть странной, но которая, тем не менее, будет столь же логична и непротиворечива, как геометрия Евклида. Например, Лобачевский показал, что если принять, что через данную точку можно провести сколько угодно прямых параллельных данной прямой, то строится логичная, непротиворечивая геометрия, но, правда, в этой геометрии сумма углов треугольника меньше 180 градусов. И можно доказать еще ряд не менее удивительных утверждений. Странно, вот, но нигде логического противоречия нет. Гаусс и его ученик Риман показали, что если принять другую аксиому, аксиому о том, что через данную точку нельзя провести ни одной прямой параллельной данной, то получается опять-таки логически непротиворечивая геометрия, другая, не евклидовая геометрия, но логически непротиворечивая, в которой, в частности, сумма углов треугольника больше 180 градусов. Странно, но логически непротиворечиво. И вот к чести этих великих математиков, и Лобачевского, и Гаусса, они поняли, что решение вопроса о том, какой же все-таки из этих аксиом принимать, это прерогатива не математики, это прерогатива физики. То есть Евклид принял свою аксиому в таком виде, потому что она соответствовала, скажем, практике землемерных работ. Землемеры, значит, на основе своего опыта знали, что если вот есть прямая, есть точка, то провести другую прямую так, чтобы она с первой не пересекалась через эту точку, можно единственным образом. Об этом говорил их опыт. И Гаусс и Лобачевский сделали попытки проверить, физически проверить. Так все-таки в том мире, в котором мы с вами живем, какая геометрия работает? Геометрия Евклида, геометрия Лобачевского или геометрия, значит, Римана? Гаусс, например, одно время был начальником геодезической службы немецкого княжества Ганновер. И он дал своим подчиненным такое задание. Он послал их на три горные вершины, которые находились в пределах этого княжества, и попросил, чтобы с каждой из этих вершин были засечены направления на две другие вершины и измерен угол между этими направлениями. То есть он фактически взял очень большой треугольник, а чем больше треугольник, тем легче обнаружить отличие суммы его углов от 180 градусов, и измерял в нем углы. Потом, когда им подчиненные принесли результаты измерений, он измеренные ими углы сложил. И получилось, что сумма углов в этом треугольнике со сторонами в несколько десятков километров составляет 180 градусов и 15 угловых секунд. Правда, это отличие от 180 градусов было меньше погрешности самих угломерных приборов. Поэтому окончательный ответ, значит, Гаусс дать не мог. Лобачевский пытался измерить углы в другом треугольнике астрономических масштабов. В треугольнике, у которого две вершины, это два положения Земли с интервалом в полгода, когда Земля находится в диаметрально противоположных точках своей орбиты, а третья вершина – это некоторая звезда. Тоже, значит, обнаружил небольшое отличие суммы углов такого треугольника от 180 градусов, но это отличие, опять-таки, было меньше, чем погрешность приборов, использовавшихся Лобачевским. Еще раз повторяю, что заслуга их не в том, что они сумели и не сумели, значит, обнаружить отклонение геометрии нашего мира от Евклидовой. Заслуга их заключается в том, что они поняли, что решение о том, какую аксиому выбрать, Это решение принимается, исходя не из математического доказательства, а исходя из физического опыта, из нашего реального опыта. Значит, пятый вопрос. Первой научной теории. Евклид, Архимед, Птолемей. Страница 9 и 10. Значит, о Евклиде и его геометрии я только что рассказал. Значит, о Архимеде и Птолемее вполне нормально рассказано в учебном пособии. То есть я тут больше комментировать не буду.